Есть у вас какие-то вопросы, касающиеся прошлой темы? Не кажется. Давайте тогда пойдем дальше с такой темой, как появление деноминации или конфессии. И как вы помните из истории, в начале с 13 века или с начала 13 века до 16 века, то в Эстонии эстонцы была основное, это католическая церковь, она была под влиянием католического церкви. И мы говорили, что очень, было очень сильное влияние еще язычества, но начиная с 16 века до 19 века, до начала 19 века, в основном было лютеранство, потом в 19 веке православная церковь еще добавилась и возрастала. Но в середине 19 века начинают появляться новые церкви, так называемая свободная церковь. Во-первых, предыстория свободных церквей. И это в основном было связано с пробуждением Лянема, это как западная часть Эстонии. Я хочу потом говорить более обширно об этом. И с другой стороны, таким влияющим фактором было лютеранское неопиатизм. И, в общем-то, многие свободные церкви оттуда начались. И той вапили, который в Эстонии, он в Баптистской церкви такой очень знаменитый человек, историк, он говорит так, что такое свободная церковь? Это сообщество людей, крещенных по личным религиозным убеждениям, которые образуют местное общество. Это люди, которые тогда по личным религиозным убеждениям тогда крещены. И в этом смысле это очень важно понять, потому что обычно для людей вот этот термин «свободная церковь» — это что-то такое иноязычное. Если в тюрьме кто-то спрашивает, что за церковь у вас? И мало кто понимает, почти никто не понимает. И тогда ты должен это объяснить. Некоторые говорят, да, у вас свободный брак, и все свободно, вы от всего свободны. Они не понимают, что это не об этом. Свободная церковь в основном теологически, они больше консервативны, чем наоборот. И это не свободная церковь в этом смысле, что мы свободны от каких-то христианских правил или законов, но она подчеркивает, что это не церковная церковь, и человек сюда приходит на основе своей веры. И, как правило, они начали свои действия с каких-то таких движений пробуждения, и по стилю управления они конгрегационалистические. Конгрегационалистическое в этом смысле, что есть три управления церкви. Это епископальное. Например, мы здесь, в Методистской церкви, Методистская церковь — это епископальная, потому что есть епископ по иерархии, тогда суперинтенденты местные и дальше пастора. Католическая церковь — епископальная, римский папа, кардиналы, коллеги, пресвитера и так далее, и так далее. То есть такой, как пирамид. Я не говорю, это пирамидная схема, но православная церковь тоже. И интересно, что в Эстонии православная церковь тоже выбрала епископальную систему. Вначале так не было, но эстонская епископальная церковь, они выбрали структуру епископальную. У них тоже теперь епископ, и тогда эти дальше идут тогда духовенства. И тогда еще такой стиль, как пресвитерианские. То есть там есть какие-то старейшины пресвитерианское церковное управление. Например, пресвитерианская церковь, может, вы слышали, из Шотландии. И пресвитерианская церковь, и вот этот стиль, он такой, что у тебя какие-то старейшины, и тогда, конечно, кто-то пастор, но церковь не руководится каким-то одним человеком, но больше это братья там, как старейшины. И третье — это конгрегационалистическое, как, например, Баптистская церковь или другие общества свободных церквей. Это обозначает то, что каждая церковь в каком-то смысле сам по себе, ну, в этом смысле, что он свободный управление и финансово. Баптисты, они самая большая вот такая свободная конфессия, и в союзе у баптистов так, что выбирают президента, но президент это не как епископ. Президент выбран на какое-то время, и он как представляет церковь. Он не епископ, который, если проходит какое-то время, то он становится эмерит епископом. Не, он обычный пастор тогда. Он был пастором, тогда он был в какое-то время, скажем, президент этого союза, и теперь опять пастор церкви. Так что это три таких стиля управления церкви. И в основном не все, они вот именно вот в таком конгрегационалистическом стиле. Первое, о чем нужно говорить, это свободная церковь, но в эстонском языке это церковь при. И когда я искал на русском языке, как эта церковь называется, то ее нету. Нету на русском языке вот эту церковь. При — это само слово, кто говорит не только на эстонском языке. При — это эстонское старое слово, которое обозначает «свободный». И поэтому я здесь тоже перевел, то есть «свободной церкви» или на английском языке «free churches», что это как «свободная церковь», потому что «при церкви» из эстонского языка вот это слово «при», и эстонское слово «свобода» — это «вапа». Их невозможно в других языках так использовать. И в 1882 году в Ритала, это такая местность в Эстонии, там было святое причастие. Они вспоминали смерть Иисуса Христа. И это считается отправной точкой этого движения. Хоть они начали себя называться вот такими свободными только в конце 80-х годов. И в основном это было движение, которое касалось западной части Эстонии. И те, которые из Баптистской церкви, может, больше знают, там такие имена. Теннис Ласс, может, такой, не такой, известен, но Ханс и Михкель Крапи. Они стали лидерами вот этого движения. И до 1890-х годов вот это движение Прилас, это была крупнейшая свободная церковь в Эстонии. И позже их соединили с баптистским обществом или союзом баптистов. Правильно, это союз евангельских христиан и баптистов. Я часто проповедую в Союзе Баптистской Церкви. Меня часто зовут туда проповедовать, хоть я сам не баптист, и я хорошо знаю их систему. Если ты кому-то из них говоришь, что ты баптист, то это будет для него оскорбительно. Он говорит, я не баптист. Например, я возьму Олависе церковь. Олависе церковь, там соединили 8 маленьких церквей, и там были писятские церкви из Элими. Если им сказать, что вы баптисты, они говорят, нет, мы писятники. Мы соединены как с Баптистским союзом, но мы Пятидесятники. И вот эти свободные церкви, вот эти при церкви их соединили с баптистской церковью, то есть они теперь под баптистским союзом, но они не баптисты, у них есть там разница спиритуалитета. Так что в свое время вот это движение при было очень мощным, и у них официальной лицензии не было, они были подпольной церковью, и в 1920 году был образован союз вот этих церквей, и с 1934 года начал носить название «Союз евангельских религиозных объединений Эстонии Иисуса Христа». И спиритуалитет вот этих приласов, как свободных церквей, что у них богослужения были очень такие радостные. И песни были быстрые с темпой, ну, того времени, конечно. А у баптистов и, в общем-то, вот это движение братское, которое было тоже, там богослужения были такие более серьезные, даже немножко меланхольные. И у этих свободных церквей были такие, даже там была прямо такая экстаза. И самая распространенная эти церкви были на острове Хиума и в западной части Эстонии. И в 1938 году к Союзу этому принадлежало 13 приходов и 2000 членов. Это довольно много. Если взять, скажем, современную Эстонию, то это не там два раза больше, чем методистов или адвентистов в Эстонии, но примерно так. Так что это было очень такое мощное движение. Следующее – это баптисты. По имени, как вы уже знаете, это движение стало из-за особенностей их крещения, баптизо из греческого языка. Это обозначает крещение погружением под воду. И это слово, я не буду преподавать теологию, но, например, в классической греческой литературе использовали это слово на корабль, который начал тонуть. И это тогда было баптизо. И поэтому баптисты в свое время, до этого были еще анабаптисты. Сколько я знаю, в Эстонии не было анабаптистов, но в других странах в Европе они были, и прямо так серьезно. Их особенность была в том, что требовали, чтобы крестили так, чтобы полностью погружать. То есть не то, что капать или брызгать, но полностью под воду. То есть если баптизу, то конкретно. Первые эстонские баптистские церкви были основаны в 1884 году в Хапсалу, Пärnu, Таллине и в Кардла. То есть Хапсалу, Пärnu и это Западная Эстония. Хапсалу – это Западная Эстония и Кардла. И это пришло через немецкую баптистскую церковь Санкт-Петербурга, и такой человек, как Адам Рейнхольд Шиве, он крестил Унгру реке с погружением в реке Унгру 14 человек. Это начало эстонской баптистской церкви. И это было 24 февраля 1884 года, когда проводили крещение в Хапсалу, и так началась существовать первая баптистская церковь. Я проповедовал в Хапсалу баптистской церкви и был также там в Ритала, в этой местности, и скоро я опять туда пойду, вот эту церковь, которая связана с этой свободной церковью. Так что западная часть Эстонии и острова были с этим связаны. И катализаторами стали пробуждение вот этого братского движения первой половины 19 века. И пробуждение в Лянема в 70-х, 80-х годах. Лянема – это вот эта западная часть Эстонии, она называется Лянема. И главные люди были там шведские миссионеры Ноа Ротси и немецкие баптистские общины в Санкт-Петербурге и Риге. И также появились лидеры в Эстонии, Август Юхансон и Андрес Теттерман. Они стали местными лидерами. Если кого-то интересует, есть книга про них, как Андрес Теттерман здесь в Каламая действовал, и появилась Калю церковь. Так что очень много есть литературы про это движение, если кто-то хочет писать на эту тему. И в 1900 году, это можно, 1900 год можно считать началом Союза баптистов в Эстонии. Хоть сотрудничествовали уже 15 лет до этого, но вот этот Союз баптистов основали в 1900 году и активно действовали, было много хоров, воскресные школы. И в 1917 году началась работа с молодежью, и в 22 году была открыта своя собственная семинария. И баптисты всегда были выдающими тем, что они подчеркивают теологическое образование. Если писятники с этим особенно не, может, подчеркивают, то у баптистов, да, это очень важно. И к 1939 году, это вообще до оккупации, в Союзе было 50 общин, и полноправных членов было 7549. Так что много членов, большая церковь была. И может, вас это интересует, что эстонские баптисты делали миссионерскую деятельность в Камеруне, в Египте и в Китае, то есть они быстро начали распространять. Эстонский баптистский союз был объединен Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов после Второй мировой войны. И вот эти свободные церкви, они действовали сами по себе, но их часть их соединили тогда с Баптистским союзом, и когда Эстония была оккупирована, то они тоже тогда стали частью всесоюзного совета. И то, что у них был один союз, у них было примерно такой же, как говорится, бэкграунд, и также и государство очень сильно влияло на них во время Советского Союза, если они были под полем. Тогда они должны были платить штрафы и так далее. Баптистов характеризовало, если сравнить с этой свободной церковью, то у них было действие более систематическое у этих прилазов, у свободных церквей. Там было более спонтанно все. И у баптистов там все было так чинно и благопристойно. Я на следующем уроке приведу вам примеры вот этих богослужений свободной церкви, тогда вы поймете. И лидеры были такие люди, как Йоханнес Липсток и Карл Каупс во время Советского Союза. И те, которые знают больше о баптистах, то вы слышали о них. И баптисты были самой быстро растущей свободной церкви в Эстонии до Второй мировой войны. И вот этих свободных церквей было тоже много, но баптисты быстрее всего росли. Так что я уже сказал, что к 1939 году было прямо 7500 членов. Дальше мы пришли к методистам. Интересный пример, что если баптисты получили свое имя от того, что они погружали при крещении людей, а методисты, знаете, откуда получили свое имя? Это был такой святой клуб в университете, куда принадлежали Джон и Чарльз Весли, Витфилд и другие, так как они исследовали Слово Божие, они молились и постились, и практиковали христианские дисциплины настолько систематически, методически, что их называли дразнить и говорить, что вы методисты. И, в общем-то, так как их обзывали, так началась называться конфессия. Да, очень интересная история. Например, Лютер не хотел, основал лютеранскую церковь, и он не хотел, чтобы это называли бы лютеранской церковью, до сих пор называют. Адвентисты получили свое имя от того, что они своей учении говорили о том, что Христос придет, Адвент, то есть это стало их, их названием. Писятники, понятно, что в день Писятницы было, что излилось Дух Святой. Квекеры, вы слышали, кто такой квекеры? Целое их движение получило начало с того, что квекеры и шейкеры, то они, ну, как тряслись, и на их служениях люди получили такое касание Духа за то, что они начали трястись, и, скажем, целая конфессия стала тогда вот, ну, типа, дрожащая. Это квекеры, так обзывают. Так что очень интересна история с этими именами. И началом движения Методистской церкви можно читать 1907 год. И 9 июня 1907 года такой человек, как Василий Тахт, он был методист британского и зарубежного библейского общества. И его друг Карл Кум, который был проповедником братского движения, и я думаю, что когда вы здесь учитесь, вы слышите об этих именах. Они начали проповедовать на Сарема. И они начали евангелизировать, и в результате этого там вспыхнуло такое сильное, мощное пробуждение. И первая община была официально зарегистрирована хоть 3 года позже, в 1910 году, в Курайсаре, на острове Сарема. И этот Василий Тахт стал тогда первым учителем или пастором этой церкви. И до этого времени собирались в основном по домам, и только в 1912 году в Курайсаре было завершено первая тогда стройка первой церкви. Это была деревянная церковь, и там до сих пор идет работа. Я там тоже один раз проповедовал. И начальный период пробуждения включает в себе обращение одного курайсарского купца Мартина Приказка. Может, вы тоже слышали о нем здесь в семинаре. И он стал местным проповедником. Если вам холодно, можете закрыть окно. Так что он стал вначале проповедником в 1909 году, и в 1911 году он стал пастором Курайсара церкви. И он стал первым руководителем епископальной методистской церкви, первым суперинтендентом в 1921 году. В 20-х и 30-х годах центр методистской церкви был, между прочим, остров Сарема. И можно сказать, что более-менее все свободные церкви или движения и церкви идеи, они были больше северной и западной части Эстонии, меньше в южной Эстонии, там, где была раньше Ливония, там было меньше. Я скоро поеду проповедовать Селисе Баптистской церкви, которая находится в Сетума в южной Эстонии, и если я правильно помню, то это единственная свободная церковь в том округе. Очень такое живое церковь, но в определенных местах, скажем, на Сарема, Хиюма, на островах, там свободных церквей, баптистских церквей очень-очень много, и в Западной церкви Эстонии. А в Южной Эстонии вы мало найдете. Просто исторически так получилось. Так что Сарема была центром. И в 1912 году в Тапа вот этот Карл Кум основал первую методистскую общину на тогда материке в Тапа, так что Тапа методистская церковь. Я часто там тоже бываю. Очень красивое строение церковное там. До Первой мировой войны было тогда 2 церкви, примерно 120 членов. Община в Таллине была создана в 1922 году, и первый суперинтендент был Георг Альберт Симонс, и второй тогда был эстонец Мартин Приказка, о котором мы говорили. Он работал до 1941 года, тогда его взяли в плен, увезли в Россию, и в 1942 году по решению НКВД его убили. 1940 году в Эстонии насчитывалось 1836 членов методистской церкви. Теперь мы придем к пятидесятникам. Началом деятельности пятидесятной церкви можно считать 1922 по 23 годы, но считается, что первые контакты были уже до Первой мировой войны. То есть, если если пятидесятская церковь началась, некоторые говорят, что это было в 1901 году или 6 году, это было пробуждение в Лос-Анджелесе, и достаточно быстро она пришла также в Эстонию, и в Нарве, и в Ингерландии писячество начало распространяться через финского миссионера Пекка Хаккарайнен. Так что финские студенты, для вас идеи писать работы, сколько понимаю, финская писяцкая церковь, вы сами из финской писяцкой церкви, так что вы можете об этом писать. Зависит от того, да, как много вы найдете материала. Но через Финляндию пришло писячество сюда. И приняли... Вначале тогда Баптистская церковь приняла вот этих писятников, но, как обычно и бывает, в 1908 году это признали, что это неправильная духовная работа, и этого миссионера, как сказать, выгнали. Но в Нарве основали общину в 1909 году, и тот же Хаккарайнен стал пастором там церкви, и в 1912 году стал пастором Александр Суманен. Суманен, если я точно помню, он был ингерландец. Так что финны, ингерландцы, они как привезли сюда писательское движение. Но у них была только трагическая вещь, судьба, что когда Эстония стала в 1918 году свободным, то вот это Суманен и вот считает этот Суманен, его хутор остался с другой стороны реки, и говорят, что вот эта ферма и семья остались по ту сторону границы, у него семья была с одной стороны, а он с этой стороны, и когда его сын умер, то он должен был через реку смотреть, как его сына хоронят. Это было все-таки очень ужасно, что ты даже не можешь пойти на похороны своего сына, потому что власть сменилась и были границы. 24 января 43 году этот Суммонен вместе с женой погиб в Нарве во время авианалета СССР. Когда была стрельба на Нарву, то он там умер, и он там работал, служил 31 год. Но в Нарве сильно развивалась писяцкая церковь, и у них скоро там было уже две молитвенные комнаты, три арендованных молитвенных зала, два профессиональных проповедника и несколько таких хороших братьев-проповедников. Так что работа распространялась. И в Ингерландии у них был большой зал церковный и молитвенное собрание в Каливере. У них там был хор и оркестр, воскресная школа, и рабочие места были также в Раквере, Йехве и Нарва-Йоэсу. И еще такой интересный деталь насчет писательского. Вахья поместья была одна владелица поместья Айя, Маргарет фон Браш. Она была в Германии на Альянс собрание, и она там встретилась с писятниками и была крещена Духом Святым. И она была такая очень активная. И в 1900 году, когда она пришла в Тарту, она начала там организовывать у себя дома богослужение. То есть это было тогда контакты до Первой мировой войны. И она приглашала из Германии, из Швейцарии, из Англии проповедников из других стран. И проповедники, когда они приходили, они проповедовали такую весть писательскую, что обозначает, что Бог до сих пор крестит людей Духом Святым и дает духовные дары, как и раньше. Если в баптистской линии, скажем, в наше время в Америке, американские баптисты, по всей вероятности, самые больше против харизматичности, скажем, кальвинистические баптисты, они пропагандируют, что больше нету вот такого движения Духа Святого, что все дары Духа Святого и также исцеление, пророчество, изгнание злых духов, говорение на иных языках, это все прекратилось. Вариант один — это когда умер последний апостол, или, во-вторых, когда в IV веке канонизирование Библии закрылось. И среди американских баптистов, к сожалению, это очень распространено. И, конечно, это повлияло также и здесь, на некоторых баптистов. Но, в общем-то, у писательников было пробуждение, многие стали обратились к Богу, они получили крещение Духа Святым, и произошло такое пробуждение, и говорят, что потом было уже мало места в доме у этой госпожи Маргарет фон Браш, и она построила у себя на участке большую церковь, и туда входило 1200 людей, туда поместилось. И там были и конференции, и богослужения. В Таллине в 1926 году была основана община Элим, и там было примерно 100 членов. И в 1929 году была приобретена бывшая адвентистская церковь на улице Татари 52. И там, между прочим, до сих пор таллинская община Элим. И там мой хороший друг, пастор Олю Сталинг, с женой там ведут служение. И говорят, что церковь Элим, по всей вероятности, самая красивая церковь деревянная. Конечно, это дело вкуса, но они сделали ее очень красивым. И они купол тоже туда сделали. Я первый раз была в церкви Элим, первый раз, когда советская власть отдала ее опять, потому что до этого была там, по-моему, какая-то общага в советское время. И тогда кто-то из тех, кто должен был оттуда выехать, сказал, что если вы хотите эту церковь назад получить, потому что из Олависа вышла эта группа Элими, что если это будет опять церковью, то мы сожгем это. И там был пожар, правда. И после этого пожара ее очень красиво отреставрировали на улице Татар 52. Лидерами этого движения были люди из Швеции, одного человека назвали Ольвиксон и Сёдерлунд, и местные лидеры были, может, вы слышали, это Эвальд Киль. Он написал книгу «Пробуждение», «Воспоминания пробуждения в Эстонии». И в Лянема, то есть на... Да, в Лянема и на островах люди, которые пришли к вере через шведских миссионеров, были особенно открыты, чтобы принимать писяческое движение. И в Лянема, это значит западная часть Эстонии, там очень сильно распространилось писяческое движение, и потом оттуда пошло и на острова. Но в 1937 году они были вынуждены присоединиться с евангельскими и христианами-баптистами, потому что первое эстонское государство оно не регистрировало вот таких отдельных церквей. И писятники в то время они не соединились с какой-то епископальной церковью, и даже и не какой-то конкретистической церкви. Причина в том, что в то время писятники говорили, что учили, что Библии ничего не написано о каких-то церковных союзах, поэтому каждая церковь должна быть автономной. И эстонское государство, первое эстонское государство, она не хотела их регистрировать, чтобы вот так каждая маленькая церковь отдельно. Они хотели, чтобы было бы, чтобы были бы союзы. И не все церкви соединились к союзу. И потом, когда стала советская, пришла советская власть, я об этом буду говорить, что в Эстонии остались подпольные церкви. Я 10 лет проповедовала в Ярвак, антипесяцкой церкви, и она не принадлежит ЭКНК, и уже в советское время она была подпольной церковью. И она так и действовала дальше, и советская власть не смогла ее закрыть. Немножко статистики. В 1939 году насчитывалось примерно 1500 членов. И по всей вероятности также были и в других общинах писятники, которые тогда были среди других церквей. Но эстонское государство заставило их вот объединиться с другими церквами. И последние адвентисты, движение адвентистов считается 1897 год, но официально первая община была зарегистрирована в 1904 году. И они стали союзом общин в 1917 году. И в 1922 году они начали называться Эстонским союзом адвентистов седьмого дня. Были также и другие группы адвентистов. У нас еще пару минут, время примерно пять. И особенность адвентистов, здесь в методистском семинаре тоже адвентисты учились. И, может, вы знаете, что во время Советского Союза и в начале эстонского государства методисты, они арендовали церковь у адвентистов. Я надеюсь, что что их называли медвентисты, что я не хочу оскорбить переводчиков, потому что они из методистской церкви. То есть это были методисты, которые посещали здание адвентистской церкви. И эта церковь построена в 1923 году. Так как у адвентистов богослужение в субботу, и воскресенье было свободное, и поэтому методисты проводили богослужение по воскресеньям, а адвентисты по субботам. И теологически адвентисты отличаются от всех других церквей, то, во-первых, что да, они проводят богослужение в субботу, так же, как и в Ветхом Завете еврейский шаббат. Во-вторых, они кушают так, как в Ветхом Завете. То есть все думают, что это только, что они не едят свинину. Но, например, если тебе нравится какие-то такая рыба, которая не кошерна, например, если ты любишь лещ, не можешь, потому что там нету шелушили, как это. Или, например, кто-то кушает там креветки или зайчиков. Этого ничего нельзя. И так что у них конкретно вот эти правила питания, как в Ветхом Завете. Я не буду говорить о теологии здесь много, но там много учения, которое касается эсхатологии. Это учение о последних временах. И Эллен Уайт, это одна из пророков их движения, она привела много для меня очень странных учений, например, учение анхинилизации, что грешный дух, он просто не будет экзистировать. То есть он не будет в аду всю жизнь мучиться, но просто кремирует. И что дух просто как умирает. Ну, вообще, это специфическое учение адвентистов. И в 1940 году собрание было 2088 членов. Так что в основном свободная церковь были примерно, там членов было примерно 2000, баптистов было больше, ну, скажем так, примерно 2000. И еще одна вещь, что я хочу сказать, но я не буду долго говорить, это евангельские христиане. Евангельские христиане. И об этой конфессии, или когда начало было, это, может быть, 1905 год, можно сказать, это было пробуждение Строма, Йоханнес Абрамович, кто в церкви Воровиста, и через него было это движение. И началось вообще движение евангельских христиан, но потом они соединились, евангельские христиане, баптисты, вот эти прилас, это свободная церковь, в общем-то, во время Советского Союза, и всех соединили как одним союзом, под один союз. У вас есть еще вопросы насчет этой темы, насчет начала конфессии? Вы получаете более-менее такой обзор, что, где, когда, да? Понимаете? Хорошо, если нет вопросов, тогда у нас перемена. И на следующем уроке мы будем говорить о пробуждении братского движения.